Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день! Сегодня понедельник, 2 декабря. Вы слушаете программу SBS на русском языке. И для вас в прямом эфире сегодня буду работать я, Виктория Станкеева. Я бы хотела выразить признание хранителям земель, неба и водоемов, коренным народам Австралии, на землях которых мы работаем, а вы слушаете нас сегодня. И коротко о том, что вас ждет сегодня в программе. Австралийский фонд будущего. Зачем он нужен? И кто им может распоряжаться? Узнаем скоро от доктора Геннадия Казакевича, экономиста из университета имени Монаш. А спортивный обозреватель Леонид Сандлер расскажет нам про матч за звание чемпионов мира по шахматам 2024. Лера Швец подготовила для вас материал про витамин D и вредные химикаты, в котором ученые развенчивают мифы о солнцезащитных кремах. И завтра Международный день людей с ограниченными возможностями. Послушаем архивное интервью Ирины Бурмистровой с незрячим блогером Ольгой Яценко Малер из Харькова, который уже несколько лет живет в Брисбене и воспитывает двоих сыновей.
Приехала в Австралию, второй ребенок родился уже здесь. Майкл, ему 3 года, ну и бабушка его, конечно, называет Мишенька.
Кто-то помогает вам? У вас есть няня или вы сами справляетесь со всем?
Нет, мне, в принципе, даже и некому помогать, потому что вся моя семья осталась в Украине.
И, конечно, послушаем хорошую песню, если успеем. На часах Сиднейской студии 12:17. Вы слушаете программу SBS на русском языке. У микрофона Виктория Станкеева. А сейчас предлагаю послушать экономический обзор от доктора Геннадия Казакевича, экономиста из университета имени Монаш. Тема подкаста сегодня – Австралийский фонд будущего. Зачем он нужен и кто им может распоряжаться?
Здравствуйте! В эфире подкаст SBS Russian, у микрофона экономист Геннадий Казакевич. В этом подкасте я рассказываю о самых важных и интересных событиях в сфере экономики. Недавно в средствах массовой информации разразились дебаты о судьбе Австралийского фонда будущего. Дело в том, что лейбористское федеральное правительство выпустило директиву, в соответствии с которой инвестиции из фонда будущего – должны направляться в жилищное строительство и возобновляемые источники энергии. Чтобы понять, что произошло, нужно вспомнить, что такое фонд будущего, когда, при каких обстоятельствах и зачем он был создан. Основание фонда будущего относится к 2004 году, когда после победы либеральной национальной коалиции на очередных выборах федеральный казначей объявил о его создании. К этому времени правоцентристской коалиции удалось не только избавиться от долга, оставленного к 1996 году лейбористами. Благодаря ПУМу на мировых рынках минеральных и топливных ресурсов и финансовой дисциплине либералов стране удалось перейти к устойчивому профициту федерального бюджета. В 2006 году был принят закон о фонде будущего, стартовый капитал которого составил 18 миллиардов долларов. Источником этих денег были профициты федерального бюджета и доход от третьего этапа приватизации телекоммуникационной компании Telstra. Главной задачей фонда ставилось накопление финансовых ресурсов для будущего социального обеспечения стареющего австралийского населения. Уже тогда демографическая ситуация складывалась так, что через несколько десятилетий налогов, собираемых сокращающегося населения трудоспособных возрастов, было бы недостаточно на социальное обеспечение и здравоохранение растущего количества стариков. Но чтобы фонд будущего эффективно выполнял свои функции, было необходимо, чтобы капитал фонда был вложен в компании, приносящие максимально возможный устойчивый доход. От фонда требовалось, чтобы инвестиции из него давали доход в 4,5-5,5% в год сверх темпа инфляции. Например, при инфляции в 3% доход от инвестиций должен составлять в 7,5-8,5%. А это непростая задача. Она достижима только если фондом управляют самые толковые инвесторы, а власть не вмешивается в их деятельность. И вот в результате умного управления к настоящему времени фонд превысил установленные темпы роста, и сумма капитала в фонде достигла порядка 230 миллиардов долларов. Средства фонда вложены в банки, горнодобывающие компании, авиалинии, супермаркеты, компании, добывающие и эксплуатирующие углеводородное топливо, фармацевтическую индустрию, знаменитые глобальные компании, производящие высокие технологии, и даже в компанию «Аристократ», производящую игровые автоматы. Кроме того, при фонде будущего были созданы сопутствующие фонды, прибыль от которых может быть использована на специальные проекты, такие как социальное жилье и медицинские исследования. Но главный принцип неукоснительно соблюдался. Сам фонд нельзя трогать как минимум до 2032-2033 финансового года. Питер Костелло, создатель фонда в свою бытность федеральным казначеем и его многолетний управляющий после жизни в политике, говорил, что любое влезание в фонд, не соответствующее его цели, подрывает его полезность, сокращает прибыль и открывает путь следующим правительствам для финансирования проектов, ничего общего не имеющих с первоначальной причиной и предназначением фонда. Но именно это сейчас и происходит. Сегодняшнее правительство лейбористов определило приоритетные направления развития, в частности, доступное жилье, возобновляемые источники энергии и инфраструктура. Но в федеральном бюджете недостаточно средств для прямого финансирования или стимулирования этих направлений. С другой стороны, по мнению федерального казначея, существует фонд будущего, в который стоит только руку протянуть. Идея привлекательна, так как можно развивать политически с точки зрения нынешнего правительства приоритетные направления, не увеличивая дефицит федерального бюджета. Но таким образом нарушаются два принципа управления фондом, а именно – что решения об инвестировании должны приниматься независимо от правительства, и что направления инвестирования должны выбираться по принципу получения максимально возможной прибыли. Казначей Джим Чалмерс утверждает, что правительство хочет только освежить, а не реконструировать фонд, и что никто не собирается фундаментально менять его назначение. Но что происходит на самом деле? Это изменение самих принципов его формирования – роста и использования, а значит, в конце концов, его разрушение. Ведь если доступное жилье и возобновляемые источники энергии были бы настолько прибыльными и безопасными направлениями инвестирования, то отбоя бы не было от частных инвесторов и без всяких правительственных решений. И здесь мы сталкиваемся с вопросом, который много шире, чем весьма частный дебат об управлении фондом будущего. И вопрос этот о границах экономической эффективности демократической системы западного типа. Демократия обеспечивает эффективное функционирование свободного рынка. Но в системе свободного рынка каждый предприниматель максимизирует свою прибыль. И долгосрочные проекты, инициируемые частной инициативой, возможны только постольку, поскольку они кому-то выгодны. А правительство, между прочим, от имени общества призвано заниматься долгосрочными проектами. Вот мы и видим неразрешимое противоречие. Срок действия правительства от выборов до выборов – 3-4 года. И любое правительство всегда беспокоится о сохранении власти на следующий срок. А долгосрочные проекты, особенно такие, как Фонд будущего, рассчитаны на долгие десятилетия и ничего не добавляют к текущей политической конъюнктуре и особенно к избирательному циклу. С другой стороны, избирателя тоже волнуют прежде всего текущие краткосрочные проблемы. Стоимость жизни, дороговизна жилья, уровень процента по судам, места в детских садах и пробки на дорогах. А что будет с общественными финансами, с нашими пенсиями и здравоохранением через 2-3 десятилетия, мало у кого на радаре.
Спасибо, Геннадий. А теперь перейдем к другим темам. В социальных сетях распространяется дезинформация о солнцезащитных кремах, в то время как ученые призывают продолжать соблюдать все необходимые меры безопасности. Предлагаю послушать материал, подготовленный моей коллегой Лерой Швец.
Ничто не заставляет меня чувствовать себя так, словно я снова и снова толкаю камень в гору, как летний сезон солнцезащитного крема. Это доктор Мишель Вонг, химик из Сиднея, преподаватель естественных наук и автор канала Lab Muffin Beauty Science на YouTube. В одном из своих видео она разбирает несколько мифов о солнцезащитных кремах, которые распространяются в TikTok. От рецептов солнцезащитных кремов на дому до связи между химическими веществами в кремах и раком и некоторые другие. Каждый год одни и те же мифы о солнцезащитных кремах распространяются вновь, а иногда к ним добавляются совершенно новые. Ранее в этом году в статье в медицинском журнале Clinics in Dermatology была подчеркнута роль социальных сетей в распространении дезинформации о солнцезащитных кремах. Ученые утверждают, что поскольку эти платформы в основном используют молодежь, влияние дезинформации на общественное здравоохранение может сохраняться надолго в будущем. Последние данные Австралийского бюро статистики показывают, что молодые австралийцы в возрасте от 15 до 24 лет с меньшей вероятностью защищают себя от воздействия солнца в пиковые часы ультрафиолетового излучения, в то время как почти половина австралийцев в целом не используют адекватную защиту от солнца. Австралия находится почти на первом месте в мире по уровню заболеваемости раком кожи, и ученые призывают быть осторожными в социальных сетях и продолжать использовать солнцезащитные кремы и другие формы защиты от солнца. Но что же это за мифы и как на них отвечают ученые?
Солнцезащитный крем вызывает рак.
Профессор Рэйчел Нил, старший руководитель группы в медицинском исследовательском институте Бергхофера QIMR, объяснила в разговоре с SBS News, что существуют неопровержимые доказательства того, что солнцезащитный крем снижает риск рака кожи. Мы провели эксперимент, который включал 1600 человек. Мы попросили половину из них использовать солнцезащитный крем каждый день как часть их обычной повседневной жизни в течение 4,5 лет. А другую половину попросили просто делать то, что они обычно делают, а именно не очень много использовать солнцезащитный крем. У группы, которая использовала солнцезащитный крем, был снижен риск рака кожи, предраковых поражений, то есть предраковых заболеваний кожи, и снижен риск старения кожи. Так что у нас есть доказательства того, что солнцезащитный крем действительно работает.
А как же химикаты, которые содержатся в них?
В 2020 году Управление по контролю за продуктами и лекарствами США, FDA, опубликовало отчет, проливая больше света на то, как впитывается солнцезащитный крем. В отчете говорится, что поглощение химических веществ в организм из солнцезащитного крема действительно происходит. Нил объяснила, что это не означает, что химические вещества наносят какой-либо вред. На данный момент у нас есть неоспоримые доказательства пользы, но нет никаких доказательств вреда. Многие из химикатов, которые беспокоят людей в данном случае, на самом деле содержатся и в других продуктах. Лично я использую химический солнцезащитный крем каждый день, потому что я остро осознаю мой риск рака кожи. У меня было 3 случая рака кожи, и я закрываю себя одеждой настолько, насколько могу, и наношу солнцезащитный крем только на те части тела, которые не могут быть закрыты одеждой. А FDA, они во время эксперимента покрыли солнцезащитным кремом все тело людей. И несколько раз. А мы на самом деле не рекомендуем использовать солнцезащитный крем таким образом. Мы рекомендуем, чтобы одежда была первой линией обороны. Поэтому я думаю, что люди слишком много внимания уделяют солнцезащитному крему как единственному способу защиты от солнца, вместо того, чтобы признать, что это всего лишь один из способов.
Значит ли это, что самые дорогие – это самые лучшие?
Нет. Как объяснила Нил, при создании более дорогих продуктов зачастую уделяется больше времени и внимания к текстуре крема. Если на креме указан SPF и он одобрен TGA, это хороший солнцезащитный крем. Я использую солнцезащитный крем, который мне очень нравится на ощупь, и он довольно недорогой. Так что вам не обязательно приобретать дорогой солнцезащитный крем, чтобы получить нужный SPF или текстуру.
А можно ли использовать солнцезащитные кремы, сделанные дома?
Нил не рекомендует никому использовать самодельный солнцезащитный крем, поскольку существует высокий риск того, что он не обеспечит адекватной защиты от солнца.
Солнце – главная опасность.
В Австралии мы подвергаемся воздействию солнца больше, чем во многих других частях мира. Будучи в основном солнечным континентом, некоторые части Австралии в течение года получают в среднем от 7 до 11 часов солнечного света в день. Однако, по данным Cancer Council, дело не только в солнце. Главная опасность – это ультрафиолетовое излучение, а оно действует даже тогда, когда солнце скрыто за облаками. В Австралии один из самых высоких уровней ультрафиолетового излучения в мире. Чтобы вызвать солнечный ожог, достаточно всего 11 минут в ясный летний день. По данным Cancer Council, в Австралии до 95% меланом связаны с чрезмерным воздействием ультрафиолетового излучения. Меланома является третьим по частоте диагностируемым типом рака в Австралии.
Правда ли, что солнцезащитный крем блокирует витамин D?
Нил объяснила, что в этом есть некое обоснование, поскольку длины волн солнечного света, вырабатывающие витамин D, пересекаются с длинами волн, вызывающими солнечные ожоги. Нет сомнений, что когда вы наносите солнцезащитный крем перед тем, как подвергнуть кого-то искусственному ультрафиолетовому излучению, то уровень витамина D будет ниже, чем если бы вы не нанесли солнцезащитный крем. Но опубликованные до сих пор исследования не показали, что у людей, использовавших солнцезащитный крем ежедневно, уровень витамина D был ниже, чем у людей, не использовавших крем.
А как же люди с дефицитом витамина D?
По словам Рэйчел Нил, люди, живущие с дефицитом витамина D, не должны полагаться на пребывание на солнце для лечения дефицита витамина D. Добавки работают эффективно, сказала она. Они дешевые и безопасные. Поэтому дефицит витамина D следует лечить добавками витамина D. Профессор Нил добавила, что люди слишком часто склонны путать защиту от солнца с солнцезащитным кремом. Большинство из нас должны наносить крем каждый день как часть нашей обычной повседневной жизни. Но это только для защиты, если мы случайно выскочим на улицу, когда мы это не планируем. Вы внезапно понимаете, что идете в кафе, чтобы купить себе обед, потому что вы забыли его в тот день. Это должно защитить вас во время такого рода деятельности. Но во время запланированных мероприятий на открытом воздухе это должно быть последней линией обороны. Мы должны оставаться в тени, прикрываться одеждой, носить шляпы, избегать действительно сильного ультрафиолетового излучения. Существует много других способов защиты, но люди почему-то склонны считать, что защита от солнца означает лишь солнцезащитный крем. Материал подготовила Лера Швец для SBS News и SBS Russian.
Мы продолжаем нашу программу. У микрофона Виктория Станкеева. Продолжается матч за звание чемпионата мира по шахматам. Давайте послушаем подробности у нашего постоянного спортивного обозревателя Леонида Сандлера.
Добрый день, уважаемые друзья. Вы слушаете радио СБС на русском языке. В Сингапуре продолжается матч на первенство мира по шахматам, в котором встречаются действующий чемпион мира Динг Лирен из Китая, ему 32 года, и претендент на это звание Гукеш Ди из Индии, ему 18 лет. Всего в матче на первенство мира предусмотрено 14 партий, и победитель должен набрать 7,5 очков. Если матч закончится со счетом 7-7, то будет тайбрейк, и будут сыграны партии с укороченным контролем времени. Что происходит в матче в данный момент? В данный момент счет после 6 партий ничейный 3-3, что немножко удивляет многих специалистов. Перед матчем шансы Гукеша, претендента, как более молодого, находящегося в хорошей форме, расценивались явно выше. Чемпион мира, который явно не блещет последние несколько лет, из-за хорошо документированных психологических и физических проблем, он являлся как бы андердогом. Но уже первая партия показала, что списывать китайского дракона не стоит. Динг одержал победу, играя черными фигурами. В французской защите он переиграл своего соперника и в первый раз выиграл партию за 304 дня. Он, бедняга, никак не мог выиграть партию в этом году вообще. Говоря о качестве этой партии, Магнус Карлсен, ведущий шахматист мира, сказал, что Гукеш не принял ни одного хорошего решения. И эта партия была просто катастрофа, которую Гукеш проиграл без борьбы. Гукеш проиграл, Динг открыл счет, и ситуация в матче уже в начале матча с первой партии резко изменилась. Во второй партии была такая довольно бесцветная ничья. В финальной позиции удивительно, что чемпион мира отказался от довольно перспективных продолжений, где он вполне мог играть на выигрыш без всякого риска. Забегая вперед, скажу, что это оказался тренд этого матча пока. В третьей партии Динг играл просто очень слабо, и Гукеш белыми фигурами выиграл эту партию, причем Динг Лирен просрочил время в проигранной позиции, сбив по дороге фигуры на доске. В четвертой партии чемпион мира решил сыграть закрытый дебют, дебют третий. Опять-таки ничего не было продемонстрировано в дебюте, и партия закончилась в ничью. В пятой партии Гукеш разыграл довольно безобидный вариант французской защиты, и чемпион мира мог перехватить инициативу, у него было преимущество. И вполне он мог играть без всякого риска, он мог играть на победу, но совершенно непонятно для специалистов и просто любителей шахмат, вместо того, чтобы иметь лишнюю пешку, он отдал две пешки и построил так называемую крепость, закончив партию в ничью очень быстро. Ну, шестая партия, которая состоялась несколько часов назад, была довольно интересна. Шахматисты очень быстро разыграли дебют. За несколько минут было сыграно где-то 20 ходов. Это современные шахматы такие. Что происходит при подготовке? Шахматисты используют компьютерные программы, которые явно сильнее шахматистов. Компьютерные программы рекомендуют лучшие ходы, что делать. И практически шахматисты воспроизводят просто анализ компьютерных программ. То есть они отшлепали быстро более 20 ходов, причем Динг выглядел, он играл по подготовке, его соперник тоже знал возникающую позицию. Позиция ей уже встречалась на практике. Когда они прекратили играть по подготовке, Динг Лирен в перспективной позиции начал повторять ходы. А как известно, в шахматах, если позиция повторяется три раза, партия заканчивается в ничью. И вот тут Гукеш принял такое волевое решение в чуть худшей позиции продолжать борьбу. Позиция немножко забоевела. И опять-таки отличные шансы были у Динг Лирена. Но для того, чтобы выиграть партию, надо что-то делать. Тот, кто что-то делает, рискует проиграть. Кто ничего не делает, уже проиграл, говорят философы. И Динг мог вполне двигать вперед свои проходные пешки, чтобы иметь шансы на победу. Но вместо этого он как-то блекло пытался повторять ходы. Совершенно непонятно, зачем разменял ферзей. И опять-таки партия завершилась в ничью. А многие любители шахмат всегда надеются, что традиционно шестые партии матча на первенство мира, они очень боевые. Ну, можно вспомнить, как, например, в 21-м году Магнус Карлсен победил Яна Непомнящего в партии, продолжавшихся около 8 часов. Но говоря еще о шестых партиях, истории шахмат вспоминается 1972 год, где в легендарном матче между Борисом Спасским и Робертом Фишером шестая партия завершилась красивой победой американского гроссмейстера, и он не выпустил победу в матче, став чемпионом мира, первым американским чемпионом мира. Что нам ждать от ближайших восьми партий? Трудно сказать. Это очень странный матч, где оба шахматиста не показывают ничего в подготовке, играя белыми фигурами. А как известно, по традиции матча на первенство мира белые обычно давят, имеют преимущество, а черными фигурами, играя, они хотят сделать ничью быструю. Надеюсь, что матч как-то забоевеет. Если он будет продолжаться так ни шатко, ни валко, Он мог дойти до тайбрейка, и тогда во время тайбрейка будет сыграна партия с укороченным контролем. А с укороченным контролем Динг, на мой взгляд, имеет некоторое преимущество. Более молодой Гукеш, он не так любит часто играть в блиц и в рапид, быстрые шахматы. Может быть, Динг будет иметь преимущество на тайбрейке, но до этого еще далеко. Кстати, многие матчи на первенство мира, последние матчи, решились на тайбрейках. Вспомним победу Динга над Яном Непомнящим в 23-м году. Магнуса Карлсена, который обыграл на тайбрейке Фабиана Каруану и Сергея Корякина. Но предстоит и интересное следующее событие в матче. Конечно, любители шахмат хотят видеть жертвы, яркие партии. Будем болеть за хорошую игру. Напряжение в матче нарастает. С вами был Леонид Сандлер. Спасибо за внимание.
Спасибо, Леонид. Мы сейчас прервемся с вами на короткую паузу, после которой вас ждет интересное интервью с незрячим блогером из Брисбена Ольгой Иценко-Малер. Пожалуйста, не переключайтесь. Завтра Международный день людей с ограниченными возможностями. Этот день был учрежден ООН в 1992 году и отмечается 3 декабря каждого года. Согласно данным Австралийского бюро статистики, в Австралии около 4 400 000 человек или 17,7% населения живут с какой-либо формой ограничения функции. Это включает 2 100 000 человек, сильно ограниченной слабостью к самостоятельному передвижению. Большая часть этих людей, около 77%, имеют физическое ограничение, в то время как 22% страдают психическими или поведенческими расстройствами. Сейчас предлагаю вам послушать архивное интервью моей коллеги Ирины Бурмистровой, которое было записано в 2020 году с незрячим блогером Ольгой Иценко-Малер из Харькова, которая уже несколько лет живет в Брисбене и воспитывает двоих сыновей.
Сегодня у меня в гостях незрячая блогер из Брисбена Ольга Иценко-Малер. Она ведет свой канал на YouTube, а также группу в Фейсбуке. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте, спасибо за приглашение.
И вам спасибо, что присоединились. Ну, давайте, наверное, начнем с небольшого рассказа о вашей жизни. Расскажите, пожалуйста, откуда вы, какое у вас образование, профессия?
Я родилась в незрячей семье. У меня двое сыновей, 3 и 13 лет, двум мальчикам. 7 лет назад я переехала из Харькова в Австралию, так как вышла замуж за австралийского доктора. Я закончила Харьковскую гимназию для слепых детей. Это интернат. После этого я получила диплом магистра в университете имени Каразина по специальности переводчик и преподаватель английского и немецкого языков. А также я закончила медицинский колледж в Харькове по специальности медсестра-массажист. Именно массажистом я и работала в 5-звездочной гостинице, и многие мои клиенты были иностранцы, поэтому я смогла использовать все свои навыки и знания, и английский язык, и массаж.
Очень интересно. Ольга, а вы вот высшее образование получали в специализированных учреждениях для незрячих людей или в обычных университетах?
Высшее образование не существует специализированное для незрячих людей. Незрячие люди обучаются в самых обычных вузах.
У вас были там какие-то тьюторы или на Украине это не используется?
Обучение в университете для незрячего в Украине – это довольно сложный процесс. И я до сих пор вспоминаю его с содроганием, потому что нету никакой помощи, можно сказать. Не существует специализированных учебников, не существует каких-либо преподавателей, которые тебе могут помогать. Даже все учебники, которыми пользуются студенты, они только вот в печатной форме, даже нету в электронной форме. Поэтому мне приходилось очень сложно, нужно было сканировать учебники, потом переписывать это все по Брайлю, шрифтом Брайля. Это уходило очень много времени. Поэтому, конечно, я завидую незрячим студентам в Австралии, в Америке, потому что у них условия намного лучше. У них есть намного больше поддержки, чем у незрячих студентов в русскоговорящих странах.
Ну, давайте к вашей семье, наверное, перейдем. Вот вы сказали, что у вас двое детей, да, и вы же вышли замуж, приехали в Австралию. Как так получилось? Расскажите, если это корректно.
Я была замужем дважды. Первый муж был мой одноклассник из моего интерната для незрячих детей. Вышла я замуж очень рано, в 19 лет, и почти сразу забеременела. И уже в 20 лет я стала мамой первый раз. Параллельно я училась, и муж тоже был студентом, поэтому нам было очень тяжело, я так думаю. А по этим причинам мы не вынесли нагрузки и разошлись. И я с тех пор начала искать нового мужа в интернете. Я страшилась вот личной встречи и боялась, что мне придется вот объяснять, рассказывать, что я не вижу. А в интернете мне об этом не обязательно было рассказывать в анкете, а только уже потом, когда ты поближе познакомишься с мужчиной. К сожалению, 98% мужчин после этого говорили мне «до свидания». Было очень больно, но я не из тех людей, которые сдаются. Я все равно, вот как вода, точила этот камень, точила, пока все-таки не встретила мужчину, который увидел во мне не инвалида, а женщину интересную, красивую, хорошего собеседника. И познакомился со мной поближе, он навестил меня из Австралии. Вот представляете, такое первое свидание, 30 часов на самолете. Он даже не знает, кому он точно летит, потому что мало ли, может быть, я какой-нибудь скамер. Но, тем не менее, у нас с обеих сторон было с самого начала взаимное такое доверие. У нас изначально все складывалось серьезно, потому что мы оба были настроены на брак. И действительно, вот ему пришлось, конечно, привыкнуть к моей слепоте. Он никогда раньше дела не имел с незрячими людьми. Конечно, как врач он обслуживал незрячих пациентов, но это совершенно другое. Ему нужно было привыкнуть к тому, что когда мы куда-то идем, я должна держать его под руку. Когда мы в ресторане, он мне должен прочитать меню. Когда мы, например, где-то вот в гостинице на завтраке, и там шведский стол, то ему нужно помочь мне взять еду. Ну вот на сегодняшний день он говорит, что это просто его вторая натура, он даже об этом не задумывается. Я его иногда спрашиваю, ну как, вот скажи ты мне все-таки по-честному, ты жалеешь, есть ли какие-то вот действительно трудности, о которых ты жалеешь, связанные с моим зрением? Он говорит, нет, абсолютно я никогда даже не ощущаю то, что ты не видишь.
Я вот когда общалась с незрячими людьми, всегда говорят, что очень сложно научить домашних своих класть вещи на те места, на которых им положено лежать, потому что для незрячего человека же важно, чтобы все лежало на своем месте, не наткнуться, да, там не перепутать, да, не искать. Вот, ему, наверное, пришлось тоже порядок навести.
Пришлось, но я до сих пор переворачиваю его банки с напитками. Вот он откроет, оставит, и я вот как магнитом, рука моя тянется именно к этой банке, бум, и весь напиток разлился по столу. Так что вот это единственное мы еще не скоординировали. Во всем остальном все нормально.
Понятно. И второй ребенок у вас родился уже здесь, в Австралии, правильно?
Да, второй ребенок, первый ребенок с нами приехал в Австралию, второй ребенок родился уже здесь, Майкл, ему 3 года, ну и бабушка его, конечно, называет Мишенька.
Кто-то помогает вам? У вас есть няня или вы сами справляетесь со всем?
Нет, мне, в принципе, даже и некому помогать, потому что вся моя семья осталась в Украине. Муж меня старше на 18 лет, и мама его уже очень старая, ей за 80 лет, и она не с очень хорошим здоровьем.
Уже не до помощи.
Поэтому помогать некому, абсолютно некому. Но я справляюсь. А также в последние 2 года в Австралии была запущена замечательная программа для инвалидов, где можно составлять ежегодный план, ставить цели, и под эти цели можно получать финансирование. И вот одной из моих целей является быть активным родителем. Под эту цель мне выделили финансирование. Я могу нанимать кого-то, чтобы ходить, например, в зоопарк или возить ребенка на плавание.
И государство оплачивает, да?
Да, государство оплачивает. Эта программа на самом деле абсолютно поменяла мою жизнь. Она называется NDIS. National Disability Insurance Scheme. В этом году мне было выделено 44 тысячи австралийских долларов. на приобретение специализированной техники, такого как компьютер с брайлевским дисплеем.
Это очень дорогая вещь.
7500 австралийских долларов. Навигатор. Также на эти деньги я нанимаю специалистов, которые обучают меня пользоваться специализированной техникой, или специалиста по мобильности, чтобы изучать новые маршруты. Вот недавно меня обучили, как ходить на новую детскую площадку, чтобы я могла ребенка водить туда самостоятельно.
Вот давайте отсюда поподробнее теперь о том, как вы справляетесь с детьми. Ну, я так понимаю, один уже довольно-таки взрослый.
Он уже сам мне помогает. А с маленьким, конечно, да, непросто. Вы знаете, я бы, прежде чем рассказать, как что проходит на сегодняшний день, начну немножко издалека. Нам понадобилось с мужем не один год на то, чтобы решиться завести ребенка. И это не потому, что мы переживали, как я, как незрячая мама, буду справляться с моей новой ролью, а потому, что у многих незрячих, и в моем случае в том числе, есть большая вероятность передать глазное заболевание своему ребенку. А такое, конечно, ну и врагу не пожелаешь. Поэтому мы долго-долго думали, решались, и потом все-таки приняли тот факт, что у нас может родиться незрячий ребенок, и мы будем прикладывать все усилия, чтобы его расти, но нас Господь очень благословил, и ребенок родился зрячим.
Ольга, простите, у вас оба ребенка зрячие, да?
Да, мне очень повезло. С точки зрения практических моментов материнства без зрения, это не так сложно. Мы годами накапливаем опыт, знания, навыки, и поэтому, когда приходит время воспитывать ребенка, для нас это вполне привычно и нормально, точно так же, как вот мы самостоятельно выполняем другие задачи в жизни, там стирка, готовка, уборка, глажка.
Но вот с какими сложностями в быту все равно приходится сталкиваться дети? Хорошо. Это же всегда много всякой грязи, разброшенных игрушек,
да.
и так далее.
Это да. Ну, игрушки можно, как говорится, закрыть глаза на игрушки и на мусор. Это уже естественная среда воспитания ребенка. А из такого сложного, я бы сказала, это когда ребенок начинает как следить за ним. Дома это более или менее безопасно, можно поставить эти ворота заградительные. А на улице изначально я использовала специальный поводок, который, в принципе, и зрячие родители порой используют. Вот такая как игрушка, она застегивается у ребенка на спине, хвост подходит от этой игрушки, и вот можно так следовать вместе с своим ребенком там по дорожке, даже на площадку детскую мы изначально так ходили. Но когда ребенок становится более подвижным, на поводке он уже, конечно же, не хочет, поэтому мы вот так доходили до детской площадки, только с забором. Площадка, конечно же, без забора на площадку я не ходила. Потом я этот поводок снимала и одевала на ножки ребенку обычные колокольчики, которые люди покупают для своих котов, для как ошейники для котов. И одевала ему на ножки, чтобы я могла слышать, куда он бежит, и следовала за ним с тростью. Ну, на самом деле, вот другие мамы зачастую подключались, помогали мне в том числе. Кстати, вот интересно, что когда еще ребенок в коляске, то существует такое специальное приспособление, пояс, который имеет крепление сзади, к которому присоединяется коляска. Таким образом, незрячий человек может тащить за собой коляску и идти либо с собакой, либо с тростью. Но я на самом деле коляской и не пользовалась, а все время носила своего ребенка где-то до 2,5 лет в сумке кенгуру у себя на груди и ходила со своей собакой-проводником.
Спасибо большое Ирине и Ольге за это трогательное интервью. Напомню, что это был отрывок из нашего архивного интервью. Полную версию вы сможете послушать в любое удобное для вас время на нашем сайте или в приложении для подкастов. А теперь я хочу напомнить вам главные новости к этому часу. Темпы роста цен на жилье в Австралии замедляются. ФСБ
с Facebook и Instagram объявили о планах ужесточить требования к рекламе финансовых услуг, включая кредиты, кредитные карты, инвестиции. И советник по национальной безопасности США заявил, что Америка не обсуждает возможность передачи Украине ядерного оружия. А наша программа подходит к концу. Сегодня для вас работала я, Виктория Станкеева. Желаю вам спокойной рабочей недели. Пожалуйста, берегите себя и своих близких.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.